право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
В ефірі «Право на дію», я Анастасія Москвичова, і темою сьогоднішнього обговорення є доступ до медичної допомоги у місцях несвободи. До нас у студію прийшов Костянтин Запорожцев, керівник експертно-аналітичного відділу вивчення медичних питань Департаменту національного превентивного механізму проти катувань, який діє при Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Європейський суд з прав людини визнає, що в Україні наявні порушення у поводженні з тяжкохворими, заарештованими та ув'язненими. В одному з недавніх рішень у справі засудженої українки суд підтвердив порушення її права не бути підданою катуванню або принизливому поводженню. У Харківській правозахисній групі кажуть, що згаданий випадок не поодинокий. Між тим, наразі в управлінні медичної служби закладів Державної пенітенціарної служби стверджують, що лікують ув'язнених відповідно до українського законодавства. Пропоную послухати матеріал моєї колеги Ольги Комарової, яка дослідила цю тему.
13 жовтня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь засудженої українки Коновальчук. Суд визнав порушення, пов'язане з неналежним лікуванням ув'язненої. Заявниці призначена компенсація у 10 тисяч євро, яку має виплатити держава Україна. Засуджена була звільнена за станом здоров'я ще до того, як Європейський суд ухвалив своє рішення. На сьогодні правозахисникам не вдається встановити контакт із заявницею. Так само невідомо про її стан здоров'я, кажуть юристи Харківської правозахисної групи, які вели її справу. Зважаючи на той стан, в якому вона перебувала рік тому, є серйозні підстави щодо звістки про рішення Європейського суду з прав людини, жінка могла не дожити. Юристи намагаються розшукати її рідних.
Коли вона попала до слідчого ізолятора, було відомо, що в неї був ВІЛ 4-ї стадії. В неї були проблеми щодо жіночих хвороб, це була злоякісна пухлина. В неї був гепатит С, ну і низка інших захворювань.
Пояснює адвокат Геннадій Токарев. У заяві до суду йшлося як про відсутність адекватного лікування, так і про неналежні умови перевезення, що в подальшому було визнано судом порушенням з боку держави Україна.
Загальна відстань, де її возили, кілометраж складає 3,5 тисячі кілометрів. Це коли людина перебуває в такому стані, що в неї онкологічне захворювання, яке спричиняє для неї біль тільки, коли вона знаходиться в положенні сидячи, кровотечу. І вже не говорячи про те, що вона рухається в звичайному автозакі, який, уявляєте собі, що це таке, це звичайна газелька з дерев'яними лавами, без будь-яких там навіть елементарних вимог до перевезення людей. Вона на загальних автомобілях, автозаках везеться до цих потягів Столипінів. Ці вагони вже комітетом проти запобігання катувань європейським уже було рішення, де Ярмоленко проти України, де вказано, що такі вагони не відповідають елементарним вимогам і вже самі по собі є нелюдським поводженням.
Розповідає Василь Мельничук, юрист Харківського правозахисної групи, який вів справу Коновальчук. Європейський суд визнав цю справу пріоритетною, бо розглянув її в рекордно короткі терміни, кажуть правозахисники. Практично за рік суд виніс рішення, в якому визнав порушення, пов'язані з неналежним лікуванням заявниці, неналежними умовами її перевезення та недотриманням урядом України своїх зобов'язань. У Харківській правозахисній групі стверджують, що справа Коновальчук – це лише одна з багатьох історій. Подібні випадки правозахисники фіксують в різних виправних закладах.
Рахунок іде точно на десятки, якщо не на сотні людей. Ми знаємо, що на сьогоднішній день в пенітенціарній системі знаходиться біля 70 тисяч осіб. Ми відвідували лікувальні заклади пенітенціарної системи, і практично в кожному з таких закладів були такі особи, які там не мали знаходитися за станом здоров'я.
Наголошує Олександр Павліченко, заступник директора Харківської правозахисної групи. Радіо «Свобода» звернулося із запитом до Міністерства юстиції, якому наразі підпорядковується Державна пенітенціарна служба. У відповіді на запит фактично не визнаються проблеми чи порушення, про які кажуть правозахисники. В управлінні медичного забезпечення стверджують, що обстеження та лікування Коновальчук надавалось відповідно до законодавства України. Важкохворих ув'язнених транспортують до медичних закладів санітарним транспортом або автомобілем екстреної медичної допомоги, зазначає Михайло Злобинець, заступник начальника управління. У відповіді на запит Радіо «Свобода» управління медичного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби наводиться статистика. За 9 місяців поточного року за станом здоров'я звільнено 134 особи. За цей же період в установах померло 430 засуджених. Правозахисники наголошують, що виступають за відокремлення медичної служби від загальної системи виконання покарань, аби усунути вплив адміністрації виправних закладів на лікування, встановлення діагнозу і на надання медичної допомоги засудженим. У Міністерстві юстиції наголошують, що у вересні створили робочу групу з реформування діяльності медичної служби. Відповідно до її висновків, буде розглянуте питання щодо відокремлення цієї служби з метою забезпечення її незалежності від адміністрації установ. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про справу Коновальчук можна почитати у статті, яка вже опублікована на сайті Радіо Свобода. А у нашій студії, нагадаю, зараз Костянтин Запорожцев, представник Департаменту національного превентивного механізму проти катувань. Я трохи поясню для наших слухачів, що це за механізм. Йдеться про моніторингові групи, до яких входять представники Офісу омбудсмана і представники громадськості, які пройшли спеціальний тренінг. З недавнього часу до цих груп можуть долучатися і журналісти також після тренінгу. І ці групи можуть без попередження в будь-який час доби приїхати в будь-яке місце несвободи, чи це в'язниця, чи райвідділ поліції, чи якийсь спеціалізований інтернат, чи ізолятор. Тобто йдеться про установи, які людина не може самостійно покинути. Отже, пане Костянтине, з огляду на ваш досвід моніторингових візитів, описаний випадок Коновальчук, він одиничний, чи це дійсно системна проблема, як вважають представники Харківської правозахисної групи?
Спочатку я хотів би сказати, що право человека на охрану здоровья, медицинскую помощь, оно закреплено международными нормативными актами и национальными. Среди каких вот следует выделить это? Общая декларация прав человека, это Европейская конвенция с защитой прав человека, основоположных свобод, это Международный пакт про социально-экономические и культурные права людей, Конституция Украины. Вот, то есть, в принципе, в этом плане все, как говорится, отработано. Все это понятно и ясно. Но на самом-то деле все обстоит, к большому сожалению, не так все хорошо, как нам хотелось бы. Действительно, вот приведен факт решения Европейского суда против Украины в пользу конкретного человека по поводу того, что ей некачественно оказывалась медицинская помощь, и это имело какие-то определенные последствия, он, конечно, не единственный. Вот. В ходе проводимой работы в нашем отделе, когда мы осуществляем работу с обращениями граждан по поводу некачественного оказания медицинской помощи или при получении информации, при совершении визитов вот, в так называемые места несвободы, там, где отбывают наказания люди, при оценке деятельности медицинской службы и всех этих моментов, связанных с оказанием медицинской помощи людям, которые там содержатся, конечно, были выявлены серьезные, как говорится, проблемы, которые носят системный характер, то есть которые не характерны не для какой-то определенной категории или учреждений, или областей Украины, они характерны и присущи для большинства подобных учреждений по всей Украине.
Что самое вы имеете на увазе? Какие это системные проблемы?
Системные проблемы, вот я бы выделил каким образом. Для того, чтобы вот подойти к системным проблемам, я бы хотел напомнить определение, что есть такое медицинская помощь. Потому что, к большому сожалению, когда посещаешь места несвободы и беседуешь с медицинскими работниками, с руководящими медицинскими работниками, они даже не могут определить понятие, что такое медицинская помощь, закона Украины, которая регламентирует оказание медицинской помощи. И вот я хочу, для того, чтобы нам потом было удобнее общаться, привести положение, понятие медицинской помощи, которое указано в нашем законе украинском. Медицинская помощь – это прежде всего профессиональная деятельность медицинских работников, которая направлена на профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию людей в случаях травм, заболеваний и так далее. То есть я хочу подчеркнуть, что это все-таки профессиональная деятельность людей. Поэтому, переходя к системным проблемам, то самое основное, на мой взгляд, системная проблема – это кадры. Кадры. Во-первых, идет практически везде, идет неукомплектованность медицинскими кадрами в учреждениях. Те кадры, которые прибывают, как говорится, на местах, ихняя подготовка профессиональная тоже, за редким исключением, под большим вопросом и желает, как говорится, оставлять лучшего. То есть люди работают по какой-то понимаете, по какой-то инерции. То есть никакой инициативы нету, никакого заинтересованности в качестве своей работы. То есть вот им как-то так предписано что-то делать. Вот они что-то так и делают. Конечно, от этого страдают люди, которые там находятся. Вторая системная проблема, опять же, это для того, чтобы работали кадры, они должны иметь условия для своей работы. Условия, в которых работают медицинские службы вот в этих учреждениях, они тоже довольно-таки негативные. Это касается и нехватки помещений функциональных, которые должны быть. Это касается и оборудования, которое там находится. Это уже даже, понимаете, даже по советским меркам это старое оборудование, потому что там бывало так и 50-х, 60-х годов еще оборудование, оно уже в принципе не должно работать. Оно там есть. Вот. Ну, как все говорят, недофинансирование, хотя здесь понятно, что вот начинаешь с руководством говорить или с медиками, почему так, почему что нема коштів. Но я думаю, что одним только недостаточностью этих коштів, это нельзя объяснить все. То есть у людей просто нет какой-то заинтересованности в результатах своей работы, нету какого-то стимула внутреннего. Ну вот. И поэтому вот, исходя из этого, вот и страдает медицинская помощь. Кадры, условия для их работы и финансирование. Это вот основные такие вот проблемы, которые присущи везде. Остальное же, что отсюда выходит, это уже производное, которое отсюда появляется в том или ином, как говорится, своем негативном виде. Вот.
Угу. А якщо говорити ось про цей момент, який описаний в матеріалі, про те, що засуджену ніяк не могли звільнити з-під варти от, чи через хворобу, чому так відбувається? Причина в бюрократичних якихось моментах? Чи є якісь застереження щодо, не знаю, безпеки інших людей, якщо засудженого так звільняють?
Ну, понимаете, щоб освободити засудженого, осужденного от відбування наказання по состоянию здоров'я, для цього має бути, во-первых, це рішення приймає суд. И для этого должны у суда быть определенные серьезные
Підстави,
да. В частности, существует наказ по в пенитенциарной службе ведомственной. Там в наказе приводится перечень заболеваний, при наличии которых, значит, есть основания подавать материалы в суд для досрочного освобождения. Там идет просто перечень этих вот заболеваний по нозологическим формам, то есть диагнозы, скажем так. Первый вопрос. Для того, чтобы вот если человек на самом деле пребывает в заключении, он имеет такой диагноз, ему этот диагноз надо подтвердить. Как правило, это диагнозы серьезные и требуют серьезного обследования, инструментального и консультации специалистов, специалистов определенного профиля. Та медицинская служба, которая находится на месте, там, допустим, ну, в учреждении исполнения наказания, она, как правило, не обладает такими специалистами. Там максимум будет терапевт, инфекционист, может быть, фтизиатр и все. А если там, допустим, речь идет о том, что надо диагноз этот ставит кардиохирург, допустим, после какого-то серьезного обследования, или там акушер-гинеколог, это уже каким-то образом этого больного надо обследовать у этих людей. И вот процесс консультирования, то есть оказания, скажем так, вторичной медицинской помощи или консультации вот этих узких специалистов, вот здесь возникает проблема. Проблема в том, что не существует какой-то такой, понимаете, серьезной отработанной связи или алгоритма действий в таких случаях, чтобы, допустим, при выявлении или там по инициативе доктора, который осуществляет оказание медицинской помощи в учреждении, чтобы руководство могло бы, допустим, в автоматическом или полуавтоматическом режиме этого человека проконсультировать. Здесь, как правило, и негативное отношение к этим, к этой категории людей со стороны, скажем так, закладов охраны здоровья, гражданских, ну, скажем так, которые имеют таких специалистов. Они, как правило, консультируют их и, ну, с какой-то там неохотой. Вот. Это вот везде так вот мы встречались, говорили, хотя нигде это так официально не видно, но все больные говорят, и все говорят, что они вот именно заключенных каким-то образом существуют такие проблемы.
А це лікаря потрібно привести в пенітенціарний заклад, чи ув'язненого?
Два вопроса. Если необходимо, допустим, его обследовать и проконсультировать, то можно ввести больного в больницу. Если, допустим, консультацию организовать внутри установы, надо привести доктора. Но вот здесь, вот я же говорю, технические проблемы. Доктора же заставить нельзя с больницы. Взять его, говорит, давай, Иван Иванович, езжай-ка ты завтра туда. Он не ему скажет, что у меня своей работы хватит. Поэтому здесь, конечно, лучше организовывать эту работу, когда своих больных привозишь туда к ним за год. Им так удобнее, они на это больше идут. Здесь опять становится вопрос с организацией, с конвоированием, извините меня, с топливом для транспорта. И вот эти вот все моменты, они вылезают и обуславливают вот это вот определенное время длительное, которое недопустимо в данном случае, потому что люди с тяжелыми болезнями, болезни прогрессируют, тут вопрос не идет там о каких-то там месяцах или годах, их надо быстро делать. Вот. И здесь вот эти вот, как говорится, причины такого характера, они и обуславливают тем, что люди не получают медицинскую помощь, ту, которую они должны получать. Допустим, вот начинаешь опять же с руководителем, говорит, почему вы этого больного не повезли? Он говорит, у меня нет людей, чтобы ему сделать конвой. То есть некого, вы же так одного не отправишь на троллейбусе, это же надо брать машину, брать конвой, туда везти его обратно. Говорит, у меня нет людей, вот этот конвой освободится, потом другой. То есть в этом проблема. У меня нет топлива, у меня нет того. То есть вот такие вот проблемы, которые чисто к медицине не относятся. Это чисто организационные моменты, которые находятся в этой, внутри системы. Это очень много таких случаев. Вот в данном случае, который вы прочитали, там действительно тяжелые заболевания, тяжелые последствия. А сколько таких больных находится, которые, извините меня, ну, сегодня-завтра не умирают, вот они терпят, ждут и находятся в таком вот подвешенном состоянии из-за того, что вот этот вот механизм этот не работает. Своих врачей нет, а к тому врачу проблема доставить. И время идет.
Ви, наші слухачі, залишайтеся з нами. Нагадаю, ви слухаєте «Право на дію» про доступ до медичної допомоги в місцях несвободи. І ми говоримо про це з Костянтином Запорожцевим із Офісу Уповноваженого з прав людини Верховної Ради.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Загалом, якщо говорити про доступ до лікування, йдеться серед іншого і про доступ до медикаментів. Власне, умови, які створені для або не створені для діагностики і подальшого перебування хворих, про те, що ми щойно говорили. Кілька місяців тому я як журналіст брала участь в моніторинговому візиті НПМ в колонію на Сумщині. Серед іншого, монітори виявили, що у частині медикаментів і цих експрес-тестів на ВІЛ вийшов строк придатності. Як загалом ви оцінюєте рівень ось медикаментозного забезпечення в таких закладах?
Ну, ви знаєте, от как раз по поводу обеспечения лекарственными препаратами, здесь, как говорится, проблемы, может быть, есть, но не настолько острые. В большинстве случаев все препараты, которые необходимы для лечения там, основных заболеваний, которые могут часто встречаться, и которые, они есть. Они, снабжение лекарственными препаратами происходит, в принципе, нормально. Вот. Вопросы становятся, допустим, это уже условия хранения этих препаратов на местах. То есть они получают эти препараты, но их неправильно хранят, допустим. Вот мы им делаем там свои по этому поводу указания. По поводу того, чтобы мы, допустим, так приехали и увидели то, что препаратов, там, как, допустим, антибиотиков нет или там каких-то противовоспалительных нет. Все есть. У них все свежие антибиотики. То, что касается по препаратам, которые в случаях ВИЛ-СНИД, там у них отдельная, как говорится, вопрос, потому что у них там существует своя схема по обеспечению этими препаратами, схема их назначения, схема их приема. То есть здесь как-то вот, и опять же сказать, что где-то вот в данном случае существует катастрофа, нет. В подавляющем большинстве случаев все проблемы связаны с какими-то там временными техническими вопросами. То есть так сказать, что, допустим, препаратами не забеспечены, так я не могу. Другое дело, что вот какими препаратами? Конечно, если, допустим, у человека имеется гастрит, у него периодически там болит желудок, ему дают препарат, допустим, там дешевый, такой как вот бекарбон, ну, самый такой дешевый препарат. Вот. А человек говорит, а мне надо какой-то вот дорогой импортный препарат, и вы мне должны его обеспечить. Этот механизм обеспечения, допустим, заключенных, которые содержатся в местах несвободы, препаратами, которые вот они хотят получать, он тоже определен. За свой счет или за счет родственников, если люди эти привезут, эти препараты, или он каким-то образом их закупит туда, то, конечно, эти препараты будут храниться в медицинской части, и врач ему будет выдавать. Но финансированно он не предусматривает, допустим, снабжение заключенных какими-то дорогостоящими препаратами, которые имеют имеет, допустим, там аналоги более дешевые. Сказать, что, допустим, этот больной вообще не получает никакого лечения, потому что нет препаратов, я бы так не мог сказать. То есть, в принципе, все там оно обеспечивается, это все у них работает. Мы же по каким-то отдельным категориям, там, опять же, такого нету, что вот мы, у нас нет и не будет. Такого я нигде не видел и не слышал.
І до кінця цього року має завершитись ліквідація Державної пенітенціарної служби, ну, центрального апарату. Про це раніше повідомляли в Міністерстві юстиції, там будуть створені оці міжрегіональні центри і так далі. У вересні Мін'юст видав наказ про створення робочої групи з реформування медичної служби. Чи відомо вам щось про їхні напрацювання? Чи залучали в цю роботу, в цю робочу групу представників уповноваженого, можливо?
Ну, по роботі, по реформуванню медичної служби пенітенціарної, допустим, системи, я не можу вам сказати, які у них є напрацювання. Тому що, чесно говоря, от наш відділ не залучався для цього. От якісь питання, або там поради, там якісь, ніхто не спрашував. Ну, от як воно там все відбувається, я не знаю. Діло в тому, що зараз от у нас на днях буквально наш уполномоченный, он обратился с открытым письмом к премьеру министра о том, что по поводу реформирования пенитенциарной службы, и речь шла о том, что надо реформировать не только органы управления, надо всю систему, надо все эти установы выполнения покарания реформировать, потому что изменением, там, допустим, в органах управления добиться того, что там изменится что-то на местах, такого, наверное, это правильно не будет. Ну, вот поэтому надо менять всю систему, как говорится, сверху и до самого низа. Потому что вот мы ездили даже вот по тем, по медицинским, скажем так, в каждой установе имеется, так скажем, заклад охраны здоровья, в украинской мове это так будет. И вот брать, допустим, следственный изолятор или установу выполнения покарань, в одних случаях там есть медицинские части со стационарами, с амбулаторией, то есть все, как оно должно быть и как оно прописано в документах. В других случаях, опять же, приезжая в следственный изолятор, у них там амбулатория, которая непонятно вообще, какой она имеет статус. И они, естественно, этим прикрываются и не оказывают, допустим, стационарную помощь. Там у них нет стационара этого. Потому что эти стационар, который был раньше, его используют там для других предназначений. Приехали вот недавно в колонию, в какую-то там у них, в принципе, колония, в которой отбывают наказание люди, которые совершили дорожно-транспортные происшествия в первый, как говорится, раз. В основном это после тяжелых ДТП. Там люди, скажем так, имеют в силу того, что они пережили это дорожно-транспортное происшествие, они имеют проблемы со здоровьем, травматологического характера. То есть там за людьми надо смотреть. И у них из всей медицинской службы находится медицинский пункт. В этом медицинском пункте посада фельдшера, и на этой посаде прибывает медицинская сестра, которая никогда не проходила переподготовки. Mm-hmm. И когда я с ней лично беседовал и задавал ей вопросы по поводу там, оказания медицинской помощи, порядка, там, правил, все, она просто не владеет ситуацией. У нее просто там по медикаментам это просто шкаф, который вперемешку там у них и ампулированные препараты, стаблетированные, с просроченными. То есть там просто у них это была катастрофа. Это колония, где люди лежат после, ну, то есть находятся после дорожно-транспортных происшествий, у которых там, извините меня, руки-ноги поломаны и внутренние органы повреждены, за которыми надо смотреть, диспансерный учет, чтобы был периодически консультироваться специалистом. Этого вообще нигде нет. То есть эту всю систему, вот это состояние дела, ее не поломать, если поменять органы управления. Это надо менять всю систему от и до, чтобы было все четко везде прописано, чтобы люди контролировали, имели какой-то алгоритм, чтобы было все прозрачно, ясно и понятно. Сейчас такого нет. Там вот как куда-то не приедешь, везде находки какие-то. Находки, которые там какие-то такие изобретения есть, что просто, я говорю, диву даешься.
Ну, будем сподеваться, что реформа пенітенціарної служби не зупиниться тільки на адміністративних змінах. Дуже вам дякую за розмову, пане Костянтине. Ви слухали «Право на дію», розмову про медичну допомогу в місцях несвободи із Костянтином Запорожцевим, представником Українського уповноваженого з прав людини. Шукайте на сайті radiosvoboda.org.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.